Наша программа продолжается. В студии Ирина Кленская и наши гости сегодня. Ирина Новожилова, президент Центра прав защиты животных ВИТА, и Ирина Озерная, писатель и журналист. Мы говорим, конечно, о том, почему так зверски люди относятся к своим меньшим братьям. Что такое происходит в человеческом организме, в человеческой душе, что он может убить или отравить. Помните, это страшнейшая весной была история с хантерами, которые травили невинных бездомных собак, отстреливали их, убивали, уничтожали, замуровывали кошек. Зачем и за что? И как с этим справиться?
Ну, вот исследования психиатров говорят о том, что это компенсация комплексов все-таки. То есть люди, которые не хотят познавать этот мир ценой прохождения собственных испытаний, то есть когда человек вот достигает Олимпа, там стоически превозмогая собственную боль, понимая, что это нет, вот они идут путем наблюдать это, экспериментировать
над и чувствовать другими, свою силу.
И чувствовать свою силу, что ты в данный момент защищен, а вот кто-то страдает. То есть там различные мотивации. Если посмотреть классика психиатрическая, они всегда придумывают себе вот эти оправдания в виде санитары города или владельцы непослушные, то есть мы их таким образом учили. Ну, различные там порядка 5 различных мотиваций. Все сводится к одному, что я хороший, а кто-то виноват.
Это, безусловно, самоутверждение, как собственная охота. Это на бесправных существах, это легче всего самоутвердиться, потому что человек, у которого есть потребность убивать и вот таким образом самоутверждаться, это как, ну, как коррида, да, как вот человек с психологией, вот я сейчас вот убью быков, как вот Артамонова, который пыталась в Москву привести корриду, и, собственно, вот Ирина Новожилова с группой еще замечательных людей, они остановили корриду в Москве, они достучались до Лужкова. Но это тоже, я просто вот тоже знакома с этой вот дамой, это ужасно, это идет самоутверждение, у нее там, ну, не будем вдаваться в подробности, да, но это низкое сознание, во-первых, это, как правило, низкий интеллект, либо это действительно какая-то шизофрения, и как вот у этой нашей девочки, которая с 5-летнего возраста убивала собак. А началось, я просто раскопала уже всю эту историю, она убивала собак, когда принесла, любя, как все дети, в дом щеночка, а бабушка взяла щеночка, взяла девочку за руку и отнесли, они на живодерню этого щеночка. С этого момента девочка, это взрослая еще вот по отношению к детям, они сами у нее сформировали вот такое вот состояние, этот стресс в детстве. Она там что-то увидела на этой живодерне, и она с тех пор стала чувствовать себя собакой тяфиком и просила, чтобы ее требовала, она очень властная, чтобы ее не называли Юлей. Собака-тяфик. И она была тяфиком. И она дальше, я понимаю, с собаками выясняла отношения по собачьи. Вот. Она с ними дралась. У меня, кроме вот этой истории, это все, я считаю, что все надо сводить к отсутствию закона, потому что сознание разное бывает у людей. Но... А это должно быть четкое, жесткое законодательство. И понимать, что это вот действительно это первая ступень. Вот как говорил Толстой, но он говорил, что это первая ступень нравственности. Это он о вегетарианстве говорил. Ну, как вот то, сейчас о чем Ирина сказала, это комплексное, потому что ну, одни животные для любви, другие для еды. Это невозможно. Но это хотя бы люди должны учиться чему-то это понимать. Хотя бы вот те вот животные, которые просто переручил человека, но хотя бы компаньоном.
Я хочу сказать, что нравственное состояние общества, конечно, характеризуется отношением к животным. Мы смотрим на наши улицы и видим много бездомных, выброшенных собак, несчастных котов. Мы идем по улице по центру Москвы, и стоят молодые ребята, которые с обезьянками и мучают этих животных, заставляя их кривляться, заставляя их играть и показывать фокусы. Голубь тоже мучает его и показывает. И все это приветствуют, все с удовольствием на это смотрят. То есть в нас самих происходят какие-то очень необратимые процессы. Жестокость других с нами делает такие странные жестокие превращения. Безобидно не проходит для общества такое отношение к животным.
Ну, а потому что в основе вот этого утилитарного отношения к миру лежит право сильного. То есть мы живем, вот вся наша цивилизация антропоцентрическая, она зиждется на этом праве, а оно не может узконаправленно действовать, оно все равно будет проецироваться на все сферы человеческой жизни. И мы всегда будем жить и в войнах, к сожалению, пока.
В агрессивном отношении друг к другу.
Неравенство, дискриминации, там, по имущественным расам, там, национальным признакам, это все нескончаемо. Мы совершенно недавно недавно, вот мы проводим очень часто параллели, что еще в прошлом веке, в 20-м, были человеческие зоопарки. Мы даже вывесили фотографии, где целыми племенами вывозили людей из их широт, и они довольно быстро гибли. Это было в Европе. То есть, ну, богатое сословие ходило, смотрело, как
развлекало.
Люди живут, да, аборигены. Им не было совершенно деться, некуда было. И там дискриминации были еще совершенно недавно, когда там женщинам запрещалось ходить в церкви или там с другим цветом кожи. Считалось, что можно на плантациях по 20 часов работать. Мы же постепенно это преодолеваем. Но вот я, кстати, хотела сказать,
что... То есть
сказать,
вы хотите сказать, что это все явление одного порядка?
Одного, что... да, порядка. Мы на одном стержне пока стоим, но благо, что, может быть, в силу экологического кризиса мы от этой модели постепенно избавляемся. То есть, видимо, включился уже
какой-то
вот
защитный
вот
механизм.
Счетчик, когда уже тикает в голове, что будет точка невозврата, это подтолкнуло людей все-таки, видимо, осознать, что вот этот утилитарный подход, что мы все на планете перевернули, все превратили в сырье, своих соседей не воспринимаем, это вот везде сырье. И мы добились того, что сейчас уже ставится вопрос, что выживем ли мы сами в этих условиях, потому что, получается, вот эта вот модель антропоцентрическая, она и к нравственному кризису ведет, потому что это право сильного, она ведет к экологическому кризису, потому что утилитарный подход – это вот абсолютное потребительство.
Могу
и
съесть.
Уже здоровье, а здоровье здесь речь уже не заходит вот в этих условиях просто.
Его нет.
Там уже все урбанизация идет полным ходом.
Скажите, пожалуйста, ну, есть множество, к сожалению, много людей, которые могут вам возразить, но вот бешеные собаки в городе, бешеные коты, бешеные лисицы, они же кусают детей. И были случаи, когда собака набрасывалась на ребенка и убивала его.
Знаете, в чем дело? Вот если решать эту проблему бездомных животных, то гуманным путем можно прийти к тому, чтобы бесхозных, никому не нужных животных на улицах города не было
не
вообще.
Было.
К этому мы и стремимся.
Как это сделать?
То есть, ну, вообще в тех странах, а их порядка нескольких десятков, кто заявил сегодня о том, что проблема решена, вводится, во-первых, экономический рычаг, налог за нестерилизованное животное. И все очень легко. То есть берешь животное из приюта, помогаешь городу в решении проблемы, освобождаешься от налогов, берешь в дом, но не стерилизуешь, платишь налог, занимаешься разведением как бизнесом, платишь огромный налог. Все очень легко. И информационная работа. То есть мы просили наши центральные каналы, дайте нам 7 секунд ролики двух типов. Возьми животное из приюта, помоги городу. Или стерилизуй свое животное, не допускай приплод. Им займут живодёры.
Ну
не
да,
дают.
Потому что это, казалось бы, простое очень решение. Например, на улицах Германии мы не видели никогда бездомных животных. Их просто нет. Интересно то, что в Европе любят собак, гуляют с собаками. И все они не породистые, а обыкновенные дворняги на цепочке. Они приходят в кафе, им дают миску с водой. К ним относятся с уважением и с какой-то симпатией. Почему у нас не могут так относиться к животным и людям, и к людям с животными?
У нас же была программа стерилизации государственная. Все это превратилось в себе в обратное на каком-то этапе. Во-первых, не все, насколько я понимаю, регионы Москвы выполняли вот эту программу. Если это делать не повсеместно, ничего из этого не выйдет. Хорошо, все равно продолжалось разведение естественным путем.
Ну да, они сбивались, вот, стаи, превращались,
да,
в диких.
Потому что это все надо было делать, конечно, комплексно, и таким образом гуманно бы решилась эта проблема. Вот в Израиле могу просто сказать, что бездомных собак там нет на улице, там как-то решается этот вопрос. А кошек там бездомных полно. Их оставляют на улице. И у них там государственная программа стерилизации существует. Кошки подрезают ушко, и поэтому видно кончик, что кошка стерилизованная. Их выпускают. И они таким образом решают проблемы с крысами, змеями, которых там много. Весь Израиль покупает корм. Такой дешевый корм там есть для бездомных кошек. И я его покупала там тоже вот нашему около дома. Все их кормят. Миски с водой везде. И это как-то совершенно естественно. И там нет такого страха, что вот животное на улице, и что-то с ним...
Ну что-то оно сделает тебе или твоему ребенку.
Нет, не что сделает тебе, а что с ним что-то случится, что кто-то никому не приходит в голову взять, вот убить это животное, как здесь это легко, там, кинуть камень, кинуть бутылку какую-нибудь. У меня еще вот к той истории, которая закончилась памятником, да. У меня была еще вот эта история закончилась действительно памятником. И это не памятником собаки-мальчик на Менделеевской, на том месте, где был убит. Этот замечательный пес. А вот это называлось памятник сочувствия, посвященный гуманному отношению к бездомным животным. животным. Это как уважение к любой жизни. Вот Ира произнесла слово «соседи». Это наши соседи по планете. Mm-hmm. Это, как говорил Митерлинг, собака. Это единственный, кто любит человека по-настоящему.
Бескорыстно любит.
У него есть такое эссе на смерть собачки, mm-hmm. совершенно потрясающее. Все остальные очень осторожно, мягко говоря, к человеку относятся, mm-hmm. который все уничтожает. И сейчас вот это вот Романова, такие, как Романова, они, по сути, узаконены. Вот эти док-хантеры, они тогда еще не назывались, тогда все объединились, ну, вообще все порядочные люди, просто против этого моего персонажа. И другого у меня еще был в «Известиях» тоже первополосный материал, который назывался там «Псовая охота», а ветеринария с ружьем, который таким образом, фамилия Владимиров, тоже совершенно сумасшедший, который усыплял, его институт НАМИ вызвал двух ветеринаров с ружьем, и они отстреливали собак, которые также прижились, и там просто были у них тоже опекуны, эти сторожа. Это очень страшная история.
История страшна тем, что ветеринар, который должен лечить и спасать животных, их убивает.
Да.
Что же это за человек?
И у него он давал объявление усыпления. Он приходил домой с ружьем, отстреливал. Я у него была дома. Я тоже сделала, тоже у меня было расследование. Эту историю нам не удалось с адвокатом Поляковой довести до конца.
И что задумал?
Потому что там совершенно там какая-то была мафиозная история. Подкупили всех свидетелей, запугали всех свидетелей. Вот. Я была у него дома. Я потом поняла, что я рисковала. Мы с ним сидели один на один. И когда я включала диктофон, он включал видеокамеру. И мы с ним вот так разговаривали. А за дверью был заперт Ризин, злобный, как он говорил. Ну, несчастный, я думаю, несчастный. И он говорил типа того, что я ненавижу собак. Это все вот есть. И в книжку мою вошли обе эти истории. Я ненавижу собак. За слезу ребенка, если укусят, и все такое. И у нас нет ответственности. У нас собака... Ты знаешь, у Довлатова в «Иностранке» есть замечательный момент, что одному из наших повезло в самом начале эмиграции. Его покусал там соседский Ньюфаундленд, и он год жил безбедно.
Ну, вот. Я хочу спросить, Юра, но собака просто так кусать никого не будет.
Вот, кстати, в феноменологии жестокости есть потрясающие совершенно данные, просто несколько пиков покусов, что меня очень сильно поразило, я везде это использую. Они проанализировали тысячи покусов по стране, оставляя просто анкеты в травмпунктах, куда люди обращались. Там вырисовалось 3 четких пика. 2, вернее, 2 четких пика. Это подростки, если я не ошибаюсь, по-моему, 13-15 лет, которые выступают провокаторами, и первый год выхода людей на пенсию, когда они выпали из социума и агрессивно относятся, видимо,
к миру.
К миру, да.
И не могут найти. Но надо сказать, что есть еще смешные покусывания. Например, в прошлом году моего мужа в Эстонии укусила собака, но она так испугалась, собака, она завиляла хвостом, она подбежала к нему, но она охраняла дом. И мы просто вошли в калитку, которая не была... Ну, не калитка в Эстонии, нет. Вошли спросить дорогу. И она подкусила легко. И дальше стала извиняться. Это было так странно, чудесно и смешно.
Она выполнила свой долг.
Выполнила свой.
Но не надо, мне кажется, бояться таких покусов собак.
Люди боятся собак. Люди почему-то боятся...
А собака чувствует...
И поэтому кусает. Абсолютно. Но я, кстати, хотела сказать, что самый желанный, конечно, был бы вот такой подход, о чем мэр говорила в Израиле.
Закон, да?
Вот как раз не закон, а закон – это уже карательный механизм. Самое, о чем нам мечталось бы, вариант, гарант вообще решения всех проблем, когда люди не совершают жестоких поступков, не боясь закона, а уже сознанием достигнув того уровня, когда этого просто не хочется делать. Но когда этого нет, то нужен закон. И у нас сейчас ситуация в России такая, что нет ни того, ни того. Поэтому мы совсем на безрыбье.
Нам закон в Израиле есть, и там закон такой серьезный по защите животных. Сознание развивается очень медленно. И я уверена, что культура и сознание очень просто создается путем штрафов.
Ну, законами, да. Но мечталось бы.
Как и уборка за животными. Вот не убрать за собакой, за своей. Это такой штраф. Просто, что в следующий раз ты будешь убирать, как миленький, или не заводи собаку.
Ну да, это же ответственность.
Все должно быть в городе чисто.
Нет, закон, безусловно, нужен просто. Как бы я говорю о том, что чисто гипотетически. Вот в какие-то будущие времена хочется перенестись, когда даже уже и закон не нужен будет. Сейчас он необходим, как воздух просто.
Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность за животное, которое они берут, конечно же. Потому что не просто взять животное, а потом его запереть, мучить, не гулять. гулять, не кормить и содержать, конечно, как в тюрьме.
Это даже вот по локальным случаям. А если касаться системной жестокости, то есть сферы, которые исчисляются миллионами и даже миллиардами жизней, то есть тоже животноводство, это 70 миллиардов убиваемых в год. Там опыты 150 миллионов, меха около 100 миллионов. То есть закон должен работать на опережение. Например, если в сфере эксперимента в законе будет пункт о том, что если сегодня есть альтернативы, то не имеют права ученые работать с животными, то есть заниматься вивисекцией, это уже будет их стимулировать к тому, чтобы они переходили на альтернативные модели и более современные, достоверные.
И они есть?
Есть. Я не знаю, почему сейчас строятся виварии повсеместно, когда есть культура человеческой клетки и экспрессный метод, и более достоверный. Это наша родная клетка. Не надо убивать 150 миллионов животных, чтобы потом пользоваться вот этими недостоверными данными, потому что физиология совершенно разная, они непереносимы. Это и есть сегодня главный проблемный вопрос, за что осуждается вивисекция в 21 веке. Непереносимы данные.
То есть животное — это животное все-таки как организм, а человек — это человек.
Да, мы два фильма сняли о том, что эксперименты на животных по тупиковому пути уводили всегда. И был Гален, который во времена гладиаторов, когда запрещал скрывать труп, экспериментировал на животных и, по сути, на 14 веков заморозил науку, описав неправильное кровообращение. И его боялся кто-либо оспорить, потому что он догмат был жуткий. Ну а в результате вот мы 14 веков шли совершенно в другом направлении.
Вы разговаривали с учеными на эту тему? С
вашими противниками? Поскольку 11 лет сама проработала в науке, в отделе биотехнологии, именно с культурами клеток, и даже имея патентные изобретения в области биотехнологии. Поэтому я эту индустрию все изнутри знаю, считаю, что нам именно по этому пути надо идти.
Мне интересно, Ира, понять, ведь ваши противники, люди, которые придерживаются другой точки зрения, вы общаетесь с ними, вы пытаетесь их убедить, как они реагируют, что они, какие аргументы они вам представляют?
Вот в своем институте я наблюдала людей, которые занимаются экспериментированием на животных. Там два типа. Ну, один — откровенные садисты, кто действительно нашел возможность реализации патологических качеств своих. Это очень удобно в рамках закона. Тебе еще и награды государство дает. И я опять же хотела напомнить, что отбоя не было во врачах, которые пошли в концлагеря работать. Ну, то есть это к вопросу, кто и как выбирает. Ну, это долгий спор. Вот. А второй тип – это люди, которые живут абсолютно не анализируя. То есть они как болванчики, что ли, люди.
Да, то им все равно.
Абсолютно в таком состоянии сознания. Мне с чем дадут, с тем я и буду работать. Ну, я их спрашивала. То есть если бы перевели на альтернативу, стали бы работать с альтернативами. Ну, то есть абсолютно ничто внутри не шевелится, там те же собаки. Ну, вот самая замечательная альтернатива – это культура человеческой клетки. Наша родная клетка, которая реагирует на какие-то препараты прямой реакции, так скажем. И есть модели, которые даже на организменном уровне, различные группы человеческих клеток находятся в такой вот среде жидкой, и можно смотреть, как препарат себя ведет. Есть сегодня все условия для этого. И главное, как вот в ситуации с бездомными животными, и также здесь просто нужно переориентировать денежный поток. Вот сегодня тратится огромное количество денег на то, чтобы содержать штат ловцов, которые ловят с целью убийства по всем российским городам. То есть у нас ничего не менялось со времен Шарикова. Он вот с пододелом очистки своим бегал. Вот сегодня также бегают, кроме Москвы и Петербурга.
Во всех остальных бегают и ловят.
Также и стаи при этом меньше не становятся. Идет просто перерасход денежных средств, государственное денежных средств. Весь этот поток можно было направить на строительство центров стерилизации на льготных условиях. Можно было все быстро всех простерилизовать и решить проблему.
Сознание должно измениться у людей, которые этим занимаются.
Но ведь много людей, которые этим занимаются, вот что тоже настораживает, которые с удовольствием идут на эту работу и находят ее для себя интересной и полезной для общества. И их аргументы вы выслушивали, а не как вы с ними общаетесь?
Ну, я сегодня уже вышла из того эмоционального состояния, в котором я в 16 лет оказалась, придя к таким взглядам. Мне хотелось переубеждать. Сейчас я поняла, что семена на асфальт бросать бесполезно, они не прорастут. Надо ждать ждать, пока люди сами интересуются. Там должны пазлы сложиться к тому, чтобы человек принял решение. А давить как-то... Ну, информацию, да. То есть мы больше рассчитаны на ту категорию людей, которые ищут. Они готовы услышать какую-то информацию.
И обдумать ее.
Да, слава богу, это молодежь. Слава богу, в 900 городах из 1100 возможных в России, существующих в России, уже сообщество на нашу тему есть. То есть через соцсети сегодня информация расходится.
То есть все-таки изменить настроение общества, вам кажется, это самый важный путь. Да. Сделать так, чтобы люди узнали, и сделать так, чтобы люди научились сочувствовать и чувство жалости.
Это примерами же все рождается. То есть если очень эмоциональные люди рассказывают, достраивают вот всю ту логическую цепочку, которая, к сожалению, не у всех людей выстраивается в мозгу.
Ну да,
то есть даже если люди готовы к локальному состраданию, вот вижу щенка, сострадаю. А когда говоришь о том, что, ну, понимаешь, на звероферме они вчера были живыми, сегодня это вот 400 белок висит на расклешенной шубе, а не всегда, ну, я как-то вот не чувствую. Шуба – это уже вот шуба.
Это шуба.
Ну, к сожалению, мы сегодня голосуем кошельком, что называется. То есть важно для человека 21 века понимать, что, возможно, даже ты больше спасешь животных, не просто там одни, вот как Ира говорит, для еды, то есть ты наелся, оделся в них и пошел там батон хлеба дал где-то там собачкам и поставил себе галочку, что я спас. Конечно, благо, что они хоть это сделают, но тем не менее лучше бы, конечно, осмысленно уже пересматривать отношения глобально.
Вообще к животным. Скажите, ну огромное количество историй, с которым вам приходится сталкиваться, истории, которые вас, ну как-то все-таки вселяют в вас оптимизм. Расскажите, есть они?
Да, есть. Много. Мы очень часто радуемся молодежи, которая так шокируется жестокостью и пишет нам, что я неделю в себя не могу прийти. Я готов прибежать, делать что угодно. Я бы даже сказала, что вот сейчас такая ситуация, когда те, кто формировался в 90-е, то поколение, которое Марк Сандомирский, психолог, называет «жесть», это поколение, формировавшееся в нигилизме, когда вот старые ценности отвергнуты, новые не сформировались, там вот Глеб Пиных на НТВ с потоками абсолютной жестокости, где в конце сюжета нет вообще ни осуждения, ни морали, ни просто смакования жестокости. Это надо было сито в голове иметь, чтобы вот эти огромные потоки информации через себя пропускать и не сойти с ума. И получилось так, что это время поделило на два полюса людей. То есть есть полюс деградантов, которые падают все ниже и ниже, а есть, ну, золотая молодежь, ее можно назвать, которая...
В хорошем смысле.
В хорошем смысле, да, этого слова все-таки растет духовно, интересуется и не только собой.
И не приветствует жестокость, а наоборот, старается от нее отойти, да, любым способом не оправдать жестокости, не прикоснуться к ней, не быть соучастником. Это тоже ведь
абсолютно
важно,
верно.
То есть не стать
это
соучастником.
Переход вот от состояния эго к состоянию альтруизма,
сочувствие.
Когда ты вытесняешь из себя вот эти все жизненные установки, что все для меня.
Я главный.
Я, да, главный, остальное хоть трава не расти.
Ир, ну а на твоей творческой биографии, в журналистской, такие истории обращения с животными, которые вселяют надежду и радость, есть?
Безусловно, есть, потому что меня очень-очень радует в Москве. Вот я 2 года не была в Москве, сейчас приехала и обнаружила большое количество вегетарианских кафе. Я помню, как мы в свое время с Ириной радовались, когда открылось «Авокадо», кафе напротив «Современника», театра «Современник». И оно было, ну, не самое лучшее.
Ну, одно было.
Оно было одно, и мы там собирались, и радовались ему несказанно. Сейчас уже много, по-моему, да, Ир, в Москве?
54.
Вот это
много.
Да.
То есть какой-то процесс очень
важный происходит. И молодежь на самом деле, посмотрите, там сколько там молодежи. И именно вот это радует, что это новое поколение, которое действительно понимает вот это единство мира. Это очень важно. Это все, я не устаю об этом говорить. Все философы говорят, что люди, если пока не поймут вот это вот единство мира, что мы все едины, что мы все клетки одного организма, и что мы соседи, и поэтому должны как-то толерантно относиться друг к другу. А это же от человека все идет. Человек владычествует, как в Библии сказано, когда Господь подвел животных к человеку, просил назвать, а потом сказал: владычествуй над ними. Да еще сказал, что есть конкретно. Он сказал человеку, что есть только траву, сеющая всякое семя, и плод древесный, сие будет тебе в пищу. Это было просто конкретно сказано. Вот владычество это не значит убивает, не значит там
мучить
и есть. Это было. И молодежь понимает, что это вот именно вот те вещи, о которых Ирина говорила, что это здоровье. Молодежь очень хочет быть и физически здоровой. Поэтому Израиль, вот, например, это, коли начали говорить, самая вегетарианская страна в мире по статистике. Там из 7 миллионов миллион вегетарианцев. Тоже огромное количество и кафе, и просто вот именно молодняк. Именно молодняк.
То есть они выбирают какой-то новый и важный очень путь в жизни. Мы сейчас прервемся на несколько минут и вернемся в студию. Напомню, в гостях у нас сегодня Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных ВИТА, и Ирина Озерная, журналист, писатель. Ирина Клинская у микрофона. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.